Глава 18. Читальный зал. Протокол свидетельских показаний 369А. 47. Агату мы с Беккой впервые увидели на благодарение в честь возвращения жемчужных дев и их новообращенных. Высокая девочка, немножко неуклюжая, и все время озиралась, смотрела прямо, еще чуть-чуть и дерзко. Я заподозрила, что ей трудно будет прижиться в Ардуахоле, не говоря уж о Галааде. Но больше я о ней почти и не думала, потому что меня захватила прекрасная церемония. «Скоро там будем стоять и мы», — думала я. Мы с Беккой заканчивали курс подготовки послушниц, почти готовы были стать тетками. Еще чуть-чуть, и нам выдадут серебристые платья жемчужных дев, гораздо красивее обычных бурых. Мы унаследуем жемчужное ожерелье. Мы уедем с миссиями. Каждая из нас привезет назад новообращенную жемчужину. Первые годы в Ардуахоле такое будущее зачаровывало меня. Я по-прежнему была истой правоверной. Верила, если и не в Галаад во всей полноте, то, по крайней мере, в бескорыстное служение теток. Но теперь уже колебалась. С Агатой мы увиделись вновь только на завтра. Как и все новые жемчужины, она просидела в часовне на всенощном бдении, за безмолвным созерцанием и молитвой. Затем ей предстояло сменить серебристое платье на бурое, какие носили мы все. Это не означало, что ей предначертано стать теткой, за новоприбывшими жемчужинами пристально наблюдали, а потом распределяли их в будущие жены или эконожены, или послушницы, или, в некоторых прискорбных случаях, в служанки. Но, находясь среди нас, они одевались, как мы, и еще носили крупную брошь искусственного жемчуга в виде новорожденного месяца. Первое знакомство Агаты с обычаями Галаада вышло довольно суровым, потому что на следующий же день она присутствовала на причастике. Ее, вероятно, шокировало зрелище двух мужчин, которых служанки буквально рвут на части. Порой оно шокирует даже меня, хотя за многие годы я это видела не раз. Служанки обычно такие смиренные. Их ярость способна напугать. Такие правила придумали тетки-основательницы. Мы с Беккой выбрали бы менее радикальный метод. Одним из тех, кого ликвидировали на причастике, был стоматолог доктор Гроув, некогда Беккин отец, приговоренный к смерти за изнасилование тетки Элизабет. Ну или почти изнасилование. Я и сама с ним сталкивалась, так что мне было все равно. Как мне жаль признавать, я была рада, что его покарали. С Беккой все было иначе. Доктор Гроув постыдно обходился с нею, когда она была маленькой, и простить его за это я была не в силах. А вот сама она была готова. Она была милосерднее меня. Я восхищалась, но подражать ей не могла. Когда доктора Гроува на причастике разорвали на куски, Бекка упала в обморок. Кое-кто из теток списал это на дочернюю любовь. Доктор Гроув был злодей, но все же мужчина и высокопоставленный мужчина. Вдобавок, он был отцом, и послушной дочери надлежало его почитать. Но я-то знала, Бекка винила себя в его смерти. Она считала, что нельзя было рассказывать мне о его преступлениях. Я заверяла ее, что никому ее тайна не выдала, и она отвечала, что не сомневается во мне, но, должно быть, тетка Лидия все равно как-то узнала. Так тетки и прибирают власть к рукам, они все узнают. Все, о чем ни за что нельзя говорить. Мы с Беккой вернулись в причастики. Я заварила Бекке чаю и посоветовала прилечь. Она еще была бледна, но она сказала, что пришла в себя, и все будет хорошо. Мы приступили к вечерним библейским занятиям, а спустя некоторое время в дверь постучали. К нашему удивлению, на пороге стояла тетка Лидия, а с ней новенькая Агата. «Тетка Виктория, тетка Имартель, вы избраны для особой миссии», — сообщила тетка Лидия. «Вам приписали нашу новейшую жемчужину Агату. Она будет жить в третьей спальне. Я так понимаю, там сейчас пусто. Ваша задача — всячески Агате помогать, объяснять ей наш уклад и служение Галааду. Вам хватит простыней и полотенец? Если нет, я пошлю. Вам принесут еще». «Да, тетка Лидия, хвала», — сказала я. Бекка повторила за мной. Агата нам улыбнулась и умудрилась смешать в этой улыбке неуверенность и упрямство. Агата не походила на заурядную, новообращенную из-за границы. Как правило, они пришибленные либо рьяные. «Добро пожаловать», — сказала я Агате. «Заходи, прошу». «Окей», — ответила она. и переступила порог. Сердце у меня оборвалось. Я уже поняла, что 9 лет нашей с Бекой, как будто безмятежной жизни в Ардуахоле, подошли к концу. Грядут перемены. Хотя я еще не постигла, сколь они будут мучительны. Я сказала, что жизнь наша была безмятежна, но это, пожалуй, не совсем то слово. Она была упорядоченной. Это да, хотя и несколько монотонной. Наше время было занято, но странным образом вроде бы не шло вперед. Меня приняли в послушницы в 14 лет, и с тех пор я, конечно, выросла, но не ощущала, будто сильно повзрослела. И у Бекки то же самое. Мы словно застыли, законсервировались, как во льду. Основательницы и старшие тетки были очерчены резко. Все эти женщины формировались в догалаадскую эпоху. Им на долю достались труды, от которых мы были избавлены. Если мягкость в них и была, эти труды отшлифовали ее и заточили до остроты. А нам не выпадало таких испытаний. Мы жили под защитой. Мы не сталкивались с жестокостью бескрайнего мира. Мы пользовались благами, которые нашим предшественницам стоили жертв. Нам об этом беспрестанно напоминали и требовали благодарности. Но ведь трудно благодарить за отсутствие неведомо чего. Боюсь, мы не постигали в полной мере, до какой степени поколение тетки Лидии закалилось в огне. Эти женщины умели быть безжалостными, не то что мы. 48. Хотя мне и чудилось, будто время стоит на месте, я, конечно, менялась. Я уже не была той, кто впервые вошла в Ардуахол. Я стала женщиной, пускай неопытной, тогда я была ребенком. «Я ужасно рада, что тетки тебя оставили», — сказала Бека в тот первый день. И обратила на меня застенчивый взор. «Я тоже рада. Я в школе всегда тобой восхищалась. И не только потому, что у вас было 3 Марфы и 7 Командора», — сказала она. «Ты лгала меньше других. И была ко мне добра. Не очень-то я была добра. Добрее остальных», — сказала она. Тетка Лидия позволила мне поселиться в той же квартире, где жила Бека. Ардуахол был разделен на много квартир. На нашей была буква «Б» и девиз Ардуахола «Per ardua cum estrus». «Это значит «через родовые муки с женским репродуктивным циклом», — сказала Бека. «Тут, правда, столько слов?» «Тут на латыни. На латыни красивее». Я спросила, что такое латынь. Бека сказала, что это стародавний язык, на котором уже никто не говорит. Но девизы на нем пишут по-прежнему. Например, раньше у всего, что внутри стены, был девиз «Veritas». На латыни это значит «истина». «Veritas» — «истина» — латынь. Девиз Гарвардского университета, расположенного в Кембридже, штат Массачусетс. Но потом слово вырубили из камня и закрасили. «А как ты узнала?» — спросила я. «Если больше нет слова». «В библиотеке Хильдегарды», — ответила Бека. «Она только для теток». «Что такое библиотека?» «Это где хранят книги. Там их целые залы». «Они греховные?» — спросила я. «Эти книги». В воображении мне предстал целый зал, битком набитый взрывчаткой. Те, что читала я, нет. Те, что опаснее, хранят в читальном зале. Туда нужен специальный пропуск. А другие книги читать можно. «Тебе разрешают?» — изумилась я. «Ты просто приходишь и читаешь?» «Если есть пропуск, кроме читального зала». Если пойдешь без пропуска, будет исправление в подвале. «Под каждой квартирой в Ардуахоле, — сказала Бека, — есть звуконепроницаемый подвал. Раньше там, к примеру, на фортепиано играли, а теперь в квартире Р тетка Видала проводила исправление. Исправление — это такие наказания, если нарушишь правила». «Но наказывают же на людях, — сказала я, — преступников. Ну, там причастники или вешают и потом на стену, чтобы все видели». «Это да», — сказала Бека. «Лучше бы их убирали побыстрее. В спальнях пахнет, меня тошнит. Но исправление в подвале — это по-другому, это для нашей же пользы. Все, давай найдем тебе одежду, а потом выберешь имя». Тетка Лидия и другие старшие тетки составили список одобренных имен. Бека сказала, имена эти — названия разных товаров. Прежде они женщинам нравились, а теперь должны ободрять. Но сама она никаких таких товаров не знала. «В нашем поколении их никто не знает», — сказала она. «Список имен мне зачитала Бека. Я-то еще не умела. Может, Мэйбелин?» — предложила она. «Красивая. Тетка Мэйбелин». «Нет», — сказала я, — «слишком цветисто». «Тогда тетка Канея». «Слишком холодная». А вот, например, Виктория. По-моему, была какая-то королева Виктория. Будешь тетка Виктория. Даже если ты еще послушница, называться теткой можно. А когда станем миссионерками, жемчужными девами, съездим в другие страны и вернемся, тогда будем тетками по-настоящему. В школе Видала нам мало рассказывали про жемчужных дев, только что они отважные и рискуют и приносят жертвы во имя Галаада, и надо их почитать. Мы уезжаем из Галаада? Это же очень далеко. Это страшно? Галаад, он же очень большой. Все равно, что вовсе выпасть из этого мира, ибо Галаад наверняка бескрайний. «Галаад меньше, чем ты думаешь», — сказала Бека. «А вокруг него другие страны. Я тебе на карте покажу». У меня, наверное, по лицу было понятно, что я запуталась, потому что она улыбнулась. «Карта — это такая картинка. Нас учат читать карты». «Читать картинку?» — переспросила я. «Как ее читать? Это же не письмо». «Увидишь. У меня тоже не сразу получилось». Она улыбнулась опять. «Ты к нам пришла? Мне уже не так одиноко». «Что со мной будет через полгода?» — переживала я. «Мне разрешат остаться?» Это изматывало, что тетки разглядывают меня точно овощ. Сложно было вечно вперять взгляд в пол, хотя так полагалось, если выше я буду смотреть на их торсы, что невежливо, или им в глаза, что дерзко. Сложно было не разговаривать, пока со мной не заговорит старшая тетка. Послушание, услужливость, податливость — вот каких добродетелей требовали от нас. И вдобавок чтение — вообще одно расстройство. Может, я слишком взрослая, мне поздно учиться, думала я. Может, это как тонкая вышивка, надо начинать рано, а иначе на всю жизнь останешься косорукой. Но мало-помалу я втянулась. «У тебя талант», — говорила Бека. «У меня поначалу выходило гораздо хуже. Училась я по книжкам про мальчика и девочку по имени Дик и Джейн. Книжки были очень старые, и в Ардуахоле переделали картинки». Джейн носила длинные юбки и длинные рукава, но под краской было видно, что некогда юбка у нее была выше колен, а рукава заканчивались над локтями, и волосы она раньше не покрывала. Удивительнее всего в этих книжках было то, что и Дик, и Джейн, и малютка Салли жили в доме, огороженном только белым заборчиком, таким хлипким и низким, что любой перелез бы запросто. У них не было ангелов, не было хранителей. Дик и Джейн и малютка Салли играли во дворе прямо у всех на виду. Террористы могли в любой момент похитить малютку Салли и контрабандой перевезти в Канаду, как младенцу Николь и других похищенных невинных малюток. Голые коленки Джейн могли пробудить зверские страсти у любого прохожего мужчины. Хотя вся Джейн, кроме лица, и была закрашена, Бека сказала, что закрашивать картинки в таких книжках придется и мне, потому что это поручают послушницам. Она и сама кучу книжек раскрасила. «Что мне разрешат остаться, — сказала она, — это вовсе не бесспорно. В тетке годятся не все. До того, как пришла я, у Бекки были две знакомые девочки, которых приняли, но одна передумала спустя всего 3 месяца, и ее забрала семья, и брак, который ей устроили, все таки случился. А с другой что было? — спросила я. «Плохое, — ответила Бекка. Ее звали тетка Далия. Сначала с ней вроде ничего такого не было». Все говорили, что она хорошо учится, а потом ей назначили исправление за то, что огрызалась. И не очень страшно исправляли. А то тетка Видала иногда зверствует. Когда исправляет, говорит, нравится тебе? А что тут ответишь? А тетка Далия? Она после этого стала сама не своя, хотела уйти из Ардуахола, говорила, что она для такого не годится. Но тетки сказали, что тогда ей придется выйти замуж по плану, а этого она тоже не хотела. «А чего она хотела?» — спросила я. Мне вдруг стало ужасно интересно про тетку Далию. Она хотела жить одна и работать на ферме. Тетка Элизабет и тетка Видала сказали, мол, вот что бывает, когда слишком рано учишься читать. Она понабралась всяких идей в библиотеке Хильдегарды, но разум у нее был еще слаб, отвергнуть их она не смогла, а в библиотеке много сомнительных книг, которые надо уничтожить. Они сказали, ей нужно суровое исправление, чтобы она сосредоточилась. Какое? Я гадала, достаточно ли крепок мой разум, и будут ли и меня снова и снова исправлять. Месяц в подвале в одиночестве на хлебе и воде. Когда ее выпустили, она ни с кем не разговаривала, только да и нет. Тетка Видала сказала, что тетка Далия чересчур слабовольная. Тетка из нее не получится, придется ей все-таки идти замуж. За день до ухода из Ардуахола тетка Далия не пришла на завтрак и не пришла на обед. Никто не знал, куда она запропастилась. Тётка Элизабет и тётка Видала сказали, что она, наверное, сбежала. Это нарушение правил безопасности. Всех подняли на ноги её искать, но не нашли. А потом странно запахла вода в душе. Пошли искать опять, и на этот раз открыли цистерну с дождевой водой на крыше. Оттуда воду в душ подают. И она была там. «Ой, ужас какой!» — сказала я. «Её кто-то убил?» Тётки сначала говорили, что да. У тётки Хелены случилась истерика. Нескольким отчам даже разрешили зайти в Ардуа-холл и поискать улики, только они ничего не нашли. Из нас, из послушниц, кое-кто ходил наверх и смотрел на эту цистерну. Тётка Далия не могла туда просто так взять и упасть. Там лесенка и дверца. «Ты её видела?» — спросила я. «Гроб был закрытый», — ответила Бека. «Но я думаю, она это нарочно. По слухам, у неё были камни в карманах. Записки она не оставила, а если оставила, тётка Видала порвала. На похоронах говорили, что тётка Даля умерла от мозговой аневризмы. Не хотели разглашать, что послушница была такая негодная. Мы все за неё молились. Наверняка Бог её простил». «Но почему она так?» — спросила я. «Она хотела умереть?» «Никто не хочет умирать», — ответила Бека. «Но некоторые не хотят жить так, как разрешено». «Но утопиться», — сказала я. «Это вроде бы спокойная смерть», — сказала она. «Слышишь колокола и пение, как будто ангелы. Это нам тётка Хелена так сказала, чтобы мы не очень огорчались». Освоив книжки про Дика и Джейн, я получила 10 историй для девушек. Книгу стихов тётки Видалы. Я запомнила такой. «Посмотри на Фирцу, себе на беду. Распустила власы у всех на виду. Смотри, как гордо шагает она, задравши нос, совершенно одна. Смотри, хранителя ловит взгляд. Услады порока ему суля. Она себя ни в чем не винит, в молитве колен не преклонит. Вот-вот ее грех обуяет вполне, и Фирцу повесит на стене». Тетка Видала писала истории про то, как не положено поступать девушкам, и про всякие ужасные вещи, которые грозят девушкам, если они так поступать будут. Сейчас-то я понимаю, что истории эти так себе стихи, и даже тогда мне не по душе было слушать про бедных девушек, которые совершали ошибки. А потом их сурово наказывали или даже убивали. Тем не менее, я была в восторге, поскольку способна была прочесть хоть что-то. Как-то раз я читала вслух историю про Фирцу, чтобы Бека исправила мне ошибки. И тут она сказала: «Со мной такого не случится ни за что». «Чего не случится?» «Я никогда не соблазню хранителя. Никогда не посмотрю им в глаза. Не хочу на них смотреть», — сказала Бека. «На любых мужчин. Они страшные. Включая галаадского бога». «Бека, ты что такое говоришь? Что значит галаадского?» «Они хотят, чтобы бог был что-то одно», — сказала она. «И многое вычеркивают. В Библии написано, что мы созданы по образу Божию, и мужчины, и женщины. И сотворил бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Из книги «Бытие», глава 1, стих 27. «Когда тётки разрешат, сама прочтёшь и увидишь». «Не говори такое», — сказала я. «Тётка Видала, она будет ругаться, что это ересь». «Тебе-то я могу сказать», — ответила Бека. «Тебе я бы жизнь свою доверила». «Не надо», — сказала я. «Я не очень хорошая, не как ты». На второй месяц в Ардуа-холле меня навестила Санамит. Встречались мы в кафетерии Шлефли. Она пришла в голубом платье официальной жены. «Агнес!» — вскричала она, всплеснув руками. «Я так рада тебя видеть! У тебя всё хорошо?» «Конечно, у меня всё хорошо», — сказала я. «Я теперь тётка Виктория. Будешь мятный чай?» «Ну, просто Пола намекала, что ты, кажется, слегка... что ты не очень... что я психованная», — улыбнулась я. Про Полу она говорила так, будто они старые подруги. Санамит стала выше рангом, и Пола, наверное, немало досадовала, что такая юная девочка её обошла. «Я знаю, что Пола так думает. И, кстати, надо же поздравить тебя за мужеством». «То есть ты на меня не обиделась?» — спросила она, прямо как школьница. «С чего бы мне на тебя, как ты выражаешься, обижаться? Ну, я же у тебя украла мужа». «Ей это видится так, что она выиграла соревнование? Как возразить, не оскорбив командора Джада?» «Меня призвали к высшему служению, по возможности чопорно», — ответила я. Она захихикала. «Что, правда? А меня вот к служению пониже. У меня 4 Марфы. Ты бы видела мой дом. Наверняка прелестный. Но у тебя правда всё хорошо?» Вполне вероятно, что беспокоилась она отчасти искренне. «Это заведение вынимает из тебя душу. Тут же тоска.
«У меня все прекрасно», — сказала я. «Желаю тебе всяческого счастья. Бека тоже тут с тобой в темнице?»
«Это не темница», — сказала я.
«Да, мы живем в одной квартире».
«А ты не боишься, что она на тебя с секатором бросится? Она еще ненормальная?»
«Она всегда была нормальной», — ответила я. «Просто несчастная. Очень рада была повидаться, Санамит, но мне пора вернуться к трудам».
«Ты меня больше не любишь», — полушутя упрекнула меня она.
«Я учусь на тетку», — сказала я. «Мне никого не положено любить».
49. Чтение я осваивала медленно и спотыкалась на каждом шагу. Бека очень меня поддерживала. Упражнялись мы на библейских стихах из выборки, одобренной для послушниц. Я своими глазами увидела фрагменты Писания, до той поры мною только слышанные. Бека помогла мне отыскать пассаж, который я так часто вспоминала, когда умерла Тавифа. «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стражи в ночи. Ты как наводнением уносишь их, а не как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». Я кропотливо читала слова по слогам. На странице они были иными, не текучими и звучными, как у меня в голове, а площадь, суши. Бека сказала, что по слогам это не чтение. Чтение, говорила она, это когда слышишь слова, как будто песню. «А вдруг у меня никогда не получится?» — сказала я. «Получится», — ответила Бека. «Давай попробуем настоящие песни почитать». Она сходила в библиотеку, меня туда пока еще не пускали, и принесла один сборник гимнов Ардуахола. Там нашлась детская песенка, которую мне перед сном серебристым своим колокольчиковым голосом пела Тавифа. «Когда я усну и погаснут огни, Боже, душу мою сохрани». Я спела ее Бекке, а спустя некоторое время смогла и прочесть. «Такая прекрасная надежда», — сказала Бека. «Мне было бы приятно, что два ангела все время рядом, ждут, когда надо со мной улететь». А потом она сказала, «Мне на ночь никогда не пели. Повезло тебе». Помимо чтения я обучалась письму. Это было в известной мере сложнее, но и проще. Писали мы тушью и перьями с металлическими наконечниками, а иногда карандашами. Зависело от того, что выдали по разнарядке в Ардуахол со складов импорта. Письменные принадлежности были привилегией командоров и теток. В остальном их в Глади так просто было и не найти. Женщинам они не нужны, да и мужчинам в основном тоже, разве что составлять рапорты и описи. О чем еще писать большинству людей? В школе Видалы мы учились вышивать и рисовать. И Бека сказала, что письмо почти то же самое. Каждая буква как картинка или ряд стишков, плюс каждая буква как музыкальная нота. Надо просто научиться рисовать буквы. А потом соединять их друг с другом, как жемчужины на нитке. У нее самой был чудесный почерк. Она мне показывала часто и терпеливо. А потом, когда я с грехом пополам научилась писать, она мне выбрала несколько библейских изречений. А теперь прибывают сие три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 13. «Крепка, как смерть, любовь». Из книги «Песни песней Соломона», глава 8, стих 6. «Птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою». Книга Екклесиаста, глава 10, стих 20. Я их переписывала снова и снова. Если сравнивать разные версии одной фразы, видно, какие я сделала успехи, — объясняла Бека. Я переписывала и гадала о смысле этих слов, что правда, любовь больше веры, и есть ли во мне то и другое. Правда ли, что она крепка, как смерть? Чью речь перескажет крылатая птица? Умение читать и писать не приносило ответов на все вопросы. Оно рождало новые вопросы, а потом еще. Помимо обучения в эти первые месяцы, я умудрялась старательно выполнять и другие назначенные мне задачи. Кое-что было не в тягость. Мне нравилось дорисовывать юбки и рукава, и платки девочкам в книжках про Дика и Джейн. И я была не прочь работать на кухне, резать репу и лук для кухарок и мыть посуду. В Ардуахоле все должны были вносить свой вклад в общее благо, а физический труд не считался зазорным. Наоборот, считалось, что ни одной тетке не следует его чураться, хотя на поверку пыхтели в основном послушницы. Ну а почему нет?
Мы ведь были моложе. Но вот мытье туалетов радости не приносило. Особенно, когда приходилось оттирать их заново, хотя они и с первого раза получились совершенно чистые, а потом еще и в третий раз. Бека предупреждала, что тетки будут требовать этого многократно. «Дело не в состоянии туалетов», — объясняла она. «Это проверка на послушание». «Но заставлять нас трижды мыть туалеты — это неразумно», — сказала я. «Это пустая трата ценного национального ресурса». «Чистящее средство — не ценный национальный ресурс», — возразила она. «Это же не беременные женщины». «А неразумно — это да, отсюда и проверка. Они хотят посмотреть, готова ли ты, не ропща, подчиниться неразумному приказу. Чтобы дополнительно эту проверку усложнить, надзирать за нами ставили самых молодых теток. Когда дурацкие приказы отдает почти твоя сверстница, это бесит гораздо сильнее, чем когда командует старуха». «Ненавижу», — сказала я после четвертой недели беспробудного мытья туалетов. «Истинно, ненавижу тетку Эбби. Она такая злобная и надутая, и...» «Это проверка», — напомнила мне Бека. «Вот как Господь испытывал Иова. Тетка Эбби не Господь. Это ей просто мерещится. От недоброжелательности нам лучше бы воздерживаться», — сказала Бека. «Помолись, чтобы ненависть ушла. Представь, что она утекает через нос, как дыхание». У Беки было много таких вот методов самоконтроля. Я их тоже пробовала. Иногда помогала. Через полгода, когда я сдала экзамен и стала настоящей послушницей, меня допустили в библиотеку у Хильдегарды. Трудно описать это чувство. Когда я впервые переступила ее порог, мне как будто вручили золотой ключ. Ключ, что одну за другой отопрет тайные двери и явит мне сокровища. Поначалу меня допускали только в общий зал, но со временем выдали пропуск и в читальный. Там у меня был свой стол. Помимо прочего, мне поручили копировать начисто речи. Или, может, точнее назвать их проповедями, которые тетка Лидия произносила по случаю знаменательных событий. Она эти речи использовала не по одному разу, но всякий раз меняла, и надо было вправлять ее рукописные пометки в нормальную разборчивую машинопись. К тому времени я научилась печатать на машинке, хоть и медленно. Когда я сидела за столом, порой мимо меня по читальному залу проходила тетка Лидия по пути в свой особый кабинет, где она, по слухам, проводила важные исследования на благо всего Глаада. «Таково было дело всей ее жизни», — говорили старшие тетки. «Бесценный генеалогический архив родословных, столь кропотливо пополняемый старшими тетками, и Библии, и теологические рассуждения, и опасные образчики мировой литературы, все таилось за этой запертой дверью. Нам дозволят туда войти, лишь когда разум наш достаточно укрепится». Шли месяцы и годы. Мы с Бекой стали близкими подругами и поведали друг другу о себе и о своих семьях много такого, чего никогда никому не рассказывали. Я призналась, как страшно ненавижу свою мачеху Полу, хотя и стараюсь эту ненависть побороть. Я описала Бекке трагическую смерть нашей служанки Кристал и как я ее оплакивала. Бека рассказала мне про доктора Гроува и что он сделал, а я рассказала ей свою историю про доктора Гроува, и она за меня ужасно распереживалась. Мы говорили о наших настоящих матерях и о том, как хотим узнать, кто они были. Пожалуй, нам не стоило так распахивать души, но это очень нас ободряло. «Жалко, что у меня нет сестры», — как-то раз сказала мне Бека. «Иначе моей сестрой была бы ты». 50-е. Я живописую мирную жизнь, и на взгляд со стороны такой она и была. Однако внутри бушевали бури и сумятицы, которые, как я успела выяснить с тех пор, весьма обыкновенно среди тех, кто хочет посвятить себя высокой цели. Первая моя внутренняя буря случилась, когда после 4 лет чтения более элементарных текстов меня наконец-то допустили к полному тексту Библии. Наши Библии хранились под замком, как и везде в Галааде. Библию можно было доверить лишь тем, чей разум крепок, а нрав стоек, что сразу исключало всех женщин, помимо теток. Бека приступила к изучению Библии раньше меня. Она опережала меня и по старшинству, и по уровню знаний. Но тем, кому уже открылись библейские тайны, не дозволялось ни с кем делиться священным опытом чтения, поэтому ее открытий мы не обсуждали. Настал день, когда в читальный зал должны были принести выделенную мне запертую деревянную шкатулку с Библией. Мне предстояло раскрыть, наконец, эту наизапретнейшую из книг. Мне страшно не терпелось, но утром Бека сказала: «Я должна тебя предостеречь». «Предостеречь?» — переспросила я. «Это же святая книга. Там не то, что они говорят. То есть я не хочу, чтобы ты разочаровалась». Она помолчала. Наверняка тетка Эсте хотела как лучше, а потом Бека прибавила: «Книга судей, главы с 19 по 21». Больше она ничего говорить не желала. Но когда я пришла в читальный зал и открыла шкатулку, а затем и Библию, первым делом я обратилась к этим главам. Там была история про наложницу, разрезанную на 12 частей, та самая, которую давным-давно еще в школе нам рассказывала тетка Видала, та самая, которая так расстроила Беку в детстве. Историю я прекрасно помнила. И помнила, как объясняла ее нам тетка Эсте. Она говорила, что наложница погибла, поскольку сожалела о своем ослушании и пожертвовала собой, дабы ее господина не изнасиловали злые сыны Вениаминовы. Тетка Эсте говорила, что наложница была храбрая и благородная, что наложница сама сделала выбор. Но теперь я читала эту историю сама. Я искала храбрость и благородство. Я искала выбор, но ничего такого не находила. Девушку просто выпихнули за дверь, где ее изнасиловали до смерти, а потом ее, точно корову, разрезал на куски человек, при ее жизни обращавшийся с нею как с купленной скотиной. Неудивительно, что она от него убежала. Потрясение было болезненное. Добрая, отзывчивая тетка Эсте нам солгала. Правда оказалась ничуть не благородна. Правда была кошмарна. Вот значит, что имели в виду тетки, мол, женскому разуму для чтения недостает крепости. Мы рухнем, мы рассыплемся в прах пред натиском противоречий, мы не найдем в себе сил держать оборону. Прежде я никогда всерьез не сомневалась в праведности и особенно правдивости галаадской теологии. Если я не дотягивала до совершенства, я полагала, что дело во мне. Но теперь я узнавала, что поменял Галаад, что он добавил, а что упустил, и страшилась потерять веру. Если веры у вас никогда не было, вы меня не поймете. Это как будто у вас умирает лучший друг. Все, из чего складывались вы, сжигается подчистую. Вы вот-вот останетесь совершенно одни. Вы словно изгой, вы словно заблудились в темном лесу. Со мной такое было, когда умерла Тавифа. Мир терял смысл. Все было пустое. Все подсекалось и засыхало. Тем, что во мне творится, я отчасти поделилась с Бекой. «Я понимаю», — сказала она, — «со мной тоже так было. Вся верхушка Галаада нам врет». «То есть Бог не то, что они говорят», — ответила она. Еще она сказала, что можно верить в Галаад или можно верить в Бога, но нельзя верить в них одновременно. Собственный кризис она разрешила так. Я сказала, что не знаю, смогу ли выбрать. Втайне я боялась, что не смогу верить ни во что. Но я хотела верить. Более того, я томилась по вере. И если уж на чистоту, сколько веры рождается из томления. 51. Спустя 3 года случилось кое-что пострашнее. Как я уже говорила, в библиотеке Хильдегарды мне поручили начисто перепечатывать речи тетки Лидии. По утрам на моем столе оставляли серебристую папку со страницами, над которыми мне предстояло работать. Однажды под серебристой папкой я обнаружила голубую. Кто ее туда подсунул? Кто-то ошибся. Эту голубую папку я открыла. Наверху первой же страницы было имя моей мачехи Полы. Далее следовало повествование о смерти ее первого мужа, того, что был прежде, до ее замужества с моим так называемым отцом-командором Кайлом. Первого мужа ее командора Сондерса убила служанка у него в кабинете. Это я вам уже рассказывала. То есть такую историю рассказывали все. Пола утверждала, что служанка была неуравновешенная и опасная. Украла из кухни шампур и убила командора Сондерса ни за что, ни про что. Служанка сбежала, ее поймали и повесили, а ее труп был потом на стене. Но Санамит говорила, что, по словам ее, Марфы, была еще противозаконная греховная связь. Служанка и муж имели привычку прелюбодействовать в кабинете. Это и дало служанке возможность убить мужа. И это же послужило причиной убийства. Он от нее требовал такого, что она сошла с ума. В остальном Санамит рассказывала все то же самое. Пола нашла труп, служанку поймали и повесили. Санамит еще добавляла подробность про то, как Пола Вся перемазалась кровью, приличий ради натягивая на мертвого командора штаны. Но в голубой папке все было иначе. Историю дополняли фотографии и расшифровки множества тайно записанных разговоров. Не было никакой противозаконной связи между командором Сондерсом и его служанкой, только регулярные церемонии по закону. А вот Пола и мой бывший отец, командор Кайл, завели роман еще до того, как умерла моя мама Тавифа. Пола сдружилась со служанкой и предложила ей помочь сбежать из Глада, поскольку знала, что эта девушка несчастна. Пола даже выдала ей карту, инструкции и имена нескольких связных из моего дня. Когда служанка тронулась в путь, Пола самолично проткнула командора Сондерса шампуром. Вот почему она была вся в крови. А вовсе не потому, что надевала на командора брюки. Брюк он, собственно, и не снимал. Во всяком случае, не в ту ночь. Пола подкупила свою Марфу, приправляя подкуп угрозами, чтобы Марфа подтвердила историю про служанку-убийцу. Затем Пола вызвала ангелов, обвинила служанку, а дальше было то, что было. Когда служанку нашли, бедная девушка бродила по улицам в отчаянии. Карта оказалась неточной, а связняков из моего дня, как выяснилось, не было в природе. Служанку допросили. Расшифровка допроса прилагалась, и это было неприятное чтение. Она признала, что пыталась бежать, раскрыла участие Полы в побеге, но уверяла, что невиновна в убийстве. Да что там, впервые о нем слышит. Пока боль не стала слишком сильна, тогда служанка себя оговорила. Ясно, как божий день, что она была невиновна. И все равно ее повесили. Тетки знали правду. По меньшей мере, одна тетка знала. Были улики, вот они в папке передо мной. Однако Полу никто и пальцем не тронул. А за преступление повесили служанку. Меня как громом поразило. Я была ошарашена. Но ошеломляла меня не только сама история. Я терялась в догадках, почему она оказалась у меня на столе. Зачем некто неизвестный выдал мне столь опасную информацию? Когда то, что принимаешь за правду, оборачивается ложью, начинаешь сомневаться во всем. Кто-то пытается настроить меня против Галаада? Улики подделаны? Пола забросила свои старания выдать меня за командора Джада, потому что тетка Лидия пригрозила раскрыть ее преступление? Этот страшный сюжет и обеспечил мне место тетки в Ардуахоле. Мне тем самым говорят, что моя мама Тавифа не умерла от болезни, а была убита каким-то неведомым способом и убила ее Пола. А может, даже командор Кайл? Я не знала, что и думать. Поделиться было не с кем. Даже с Беккой нельзя. Я не хотела поставить ее под удар, сделав своей сообщницей. Тем, кому не положено знать правду, правда может принести немало бед. В тот день я закончила работу и оставила голубую папку там, где нашла. На завтра меня ждала новая речь, а голубая папка исчезла. На протяжении следующих 2 лет я находила у себя на столе немало таких папок. И во всех были доказательства всевозможных преступлений. Преступления жен в голубых папках, командоров в черных, специалистов-врачей, например, в серых, икона населения в полосатых, марф в темно-зеленых. Ни одной папки с преступлениями служанок и ни одной теток. В основном мне оставляли голубые и черные папки, и преступления в них были многочисленны. Служанок принуждали к нарушениям закона, а затем в них же и обвиняли. Сыны Иакова плели заговоры друг против друга. На высочайшем уровне давались взятки, оказывались услуги, жены строили козни другим женам, марфы подслушивали и собирали сведения, а потом продавали. Случались таинственные пищевые отравления. Младенцы переходили от одних жен к другим на основании скандальных слухов, которым, однако, не было ни малейших подтверждений. Жен вешали за прелюбодеяния, которых они не совершали. Потому лишь, что какому-нибудь командору хотелось другую жену, помоложе. На открытых судебных разбирательствах, затеянных ради чисток в руководстве против засилия предателей, самооговоры, полученные под пытками, выдавались за доказательства. Лжесвидетельство тоже не было исключением. Случалось сплошь и рядом. Под внешним лоском добродетели и чистоты Галаад загнивал. Кроме дела Полы, живее всего заинтересовала меня папка командора Джада. Толстое было досье. Помимо прочих правонарушений, в нем содержались улики, касавшиеся судьбы его предыдущих жен. Тех, на ком он был женат, до мимолетной помолвки со мной. От всех жен он избавлялся. Первую столкнулись с лестницы, жена сломала шею. Сказали, что она споткнулась и упала. Уже начитавшись подобных папок, я понимала, что изобразить несчастный случай в таких делах не составит труда. Две его жены, по официальной версии, скончались родами или вскоре после родов. Родились у них не чада, однако смерти жен были вызваны умышленно причиненным сепсисом или шоком. В одном случае командор Джад отказался выдать разрешение на операцию, когда двухголовая нечада застряла в родовых путях. «Ничего не поделаешь», — благочестиво сказал он, поскольку у зародыша по-прежнему есть сердцебиение. Четвертая жена рисовала цветы. Она обзавелась этим хобби по предложению командора Джада, который сам заботливо покупал ей краски. У этой жены развелись симптомы отравления кадмием. Кадмий, отмечался в досье, известный канцероген. И вскоре четвертая жена скончалась от рака желудка. Похоже, я еле-еле увильнула от смертного приговора. И увильнуть от него мне помогли. В ту ночь я вознесла благодарственную молитву. Невзирая на сомнения, молиться я не переставала. «Спасибо», — сказала я. «Помоги моему неверию». Иисус сказал, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами. «Верую, Господи! Помоги моему неверию!» Евангелие от Марка, глава 9, стихи 23-24. «И помоги, Санамит», — прибавила я, «потому что помощь ей будет очень кстати». В начале знакомства с досье меня терзал ужас. Меня воротило. Кто-то нарочно желает мне страданий? Или эти папки — часть моей подготовки? Закаляется ли мой разум? Это что, учеба в преддверии трудов, которые предстоят мне в статусе тетки? Вот чем занимаются тетки, уже постигала я. Записывают, выжидают. Используют сведения, добиваясь целей, всем прочим неведомых. Оружие их — сокрушительные, но пагубные тайны. Правду говорили Марфы. Тайны, ложь, коварство, ухищрение. Однако тайны, ложь, коварство и ухищрения не только собственные, но и чужие. Если я останусь в Ардуахоле, если я преуспею в миссионерском служении жемчужной девы и вернусь настоящей теткой, я стану такой же. Все узнанные тайны и, несомненно, еще множество других будут мне подвластны, и я стану орудовать ими на свое усмотрение. Столько власти! Столько возможностей судить злодеев в тиши и вершить кары, каких им и не снилось предвидеть. Столько отмщения. Говорю же, была во мне мстительная жилка. Прежде я в этом раскаивалась. Я раскаивалась, но я ее не искоренила. Я солгу, если скажу, что меня такая будущность не прельщала.